«Русский мир без корней», часть 1, опубликовал Anticoloridos. Наверняка, мало кто из россиян бывал в Туркменистане в середине 90-х, а зря. Там было на что посмотреть, и прямо сейчас Россия очень смахивает на то, что было там 20 лет назад. Первое, что обращало на себя внимание, это объявление стюардессы о том, что самолет сейчас совершит посадку в международном аэропорту имени Сапармурата Ниязова. Это сразу настораживало, ибо тогда еще не было принято давать название таким объектам по имени живого человека, как, кстати, и ставить ему памятники. В Ашгабаде все это уже было в полный рост. Кстати, сам аэропорт был новеньким, чистым и кондиционированным, в Москве такого еще не было, как не было и натуральных пятизвездочных отелей, как Акалтын, в центре города. Что поразило в жилищах жителей столицы, портрет Туркменбаши на самом видном месте в каждом доме и квартире. И, конечно, удивил телевизор. Программы начинались и заканчивались клятвой верности любимому вождю. Все это сейчас вошло в обиход россиян, и если раньше это вызывало изумление, то теперь все нормально. Но у туркмен все было сделано по-честному. Да, президент, диктатор. Да, он может делать все, что ему заблагорассудится. Да, он отгородил себя от народа в загородном комплексе Фирюзе. Да, он стал кем-то типа халифа или султана. Но он не игрался в рубаху парня, которого можно избирать и который декларирует старый Редван с прицепом и двушку в Хрущевке. Россияне получили все то же самое, только с большим размахом власти и богатства их султан имитирует наличие демократии. Но не это поразило больше всего. В центре города все таблички были выполнены на латинице. Не арабской вязью, а именно на латинице. Все кириллические надписи были просто стерты. И чуть присмотревшись, становилось понятно, что и русских там уже почти нет. На руководящих должностях было довольно много совсем молодых людей с несовковым образованием и владением несколькими языками, при этом, русским они владели хуже, чем остальными. Очень быстро стало понятно, что идет последняя стадия дерусификации. Большая часть русских уехала из Туркменистана, по дешевке продав свое жилье и барахло, а оставшиеся осваивали местный язык и обычаи. Они должны были являть собой хороших специалистов, иначе в местном клановом обществе у них просто не было места. Насколько нам известно, Туркменистан провел самую стремительную и бескомпромиссную дерусификацию на просторах бывшего Совка. И вот, что интересно, Москва ни разу даже не кашлянула по этому поводу. Никакого визга по поводу ущемления русскоязычного населения и вообще русского языка не последовало. В этом месте возникает закономерный вопрос о том, почему Украина стала местом такой агрессивной политики и даже войны, не сделав сотой части того, что сделали туркмены, а в продолжение темы возникает еще один вопрос, почему русских так оскорбляет само наличие крымских татар, как отдельного народа? Эта ненависть проявлялась и проявляется постоянно, рецидивами и в самых различных формах. Это происходит при любом строе любой власти. Уже даже не удивительно, что Совок делал ровно то, что делает Россия с бандитским капитализмом на борту. Значит, дело не в экономике или политике, а гораздо глубже, на подкорке той общности, которая называет себя прилагательным русские. Очевидно, что корень проблемы имеет солидную глубину не только в психологическом, но и во временном смысле, а потому ответы следует искать в истории. Очевидно, что украинцы и крымские татары являются носителями убийственного для России наследия. И именно поэтому, находясь под оккупацией России, эти два народа подвергались духовному и физическому уничтожению, как никто другой. В самом деле, последний перерыв российской оккупации пришелся на оккупацию германскую, что характерно, немецкая оккупация оказалась куда более мягкой, чем оккупация российская. Немцам просто не было дела до тех, кого они оккупировали. Мало того, южная часть Украины оккупировалась румынскими и итальянскими войсками, о которых местное население не могло вспомнить ничего плохого. По крайней мере, мои родственники по линии матери и по линии отца давали сходные характеристики этому периоду оккупации намного лучше, чем при советах. Известно, что немцы не возражали против использования украинского языка, украинских школ и вообще не трогали местную церковь. Так было до тех пор, пока по чутким руководством НКВД не возникали партизанские отряды, деятельность которых потом сказывалась в репрессиях против мирного населения. Часто это делалось намеренно, ради тех самых репрессий. Достаточно вспомнить о том, что именно делала партизанка Зоя Космодемьянская, чтобы понять всю ситуацию. Короче говоря, российская оккупация всегда была самой тяжелой и кровавой. Украинцы и татары должны были забыть свой язык, свои традиции и свою память, полностью утратив свою идентичность. А все это было для того, чтобы эти народы забыли факты, которые вынимают скрепы величия из всей русскости и рушат всю историю России. В совковые времена пропаганда работала тоньше и оперировала понятиями абстрактными, которые нельзя было рассмотреть или измерить, а потому трудно найти несоответствие или откровенную ложь. Для этого надо было очень хорошо владеть предметом, опираясь на первоисточники, но совок эти первоисточники спрятал так глубоко, что доступ к ним имели только проверенные товарищи, которым КГБ дало соответствующий доступ. И вот эти товарищи усиленно трудились над тем, чтобы в публичном обиходе вовсе не осталось неприятных вещей и, напротив, создать яркий и красивый миф, который становился предметом гордости. В нынешней России таких специалистов, школы Карамзина, не осталось вовсе, и потому они натужно жонглируют понятиями, которые в совке никто не осмелился бы поднимать на поверхность. Вот это и стало теми самыми скрепами, которые призваны сдерживать неизбежный процесс с расползания империи. Многонациональное население России должно сцементировать до такой степени, чтобы те вдруг не поинтересовались тем, кто они есть на самом деле. Как только такой интерес возникнет, то станет понятно истинное положение дел. Окажется, что многонациональный народ России — это не только якуты, буряты, венки, ночхи, осетины, татары, калмыки и прочее, но и чуть, весь, Мурома, Мокше, Эрзя и десятки других малых и крупных этнических групп. Сразу за этим произойдет две вещи. Окажется, что русских, в привычном нынче понимании слова, нет. А сразу за этим возникнет вопрос о том, почему все эти народы были загнаны под гребенку прилагательного «русский». Получив ответы на два этих вопроса, империя кончится сама собой. Ибо люди найдут свои корни и увидят тех, кто рубил эти корни столетиями и уничтожал их как мог. Именно для того, чтобы народы не искали своих корней, российские власти всегда утилизировали внимание публики теории величия. Недалекая публика смотрела на карту и видела самое крупное цветное пятно с названием «Россия». Это давало некие основания для величия. При этом, такому человеку неизвестно или неинтересно то, что большая часть, действительно огромная территория, просто непригодна для вменяемой и комфортной жизни. Раз так, то эти земли никому особо не нужны. В исторических временных категориях территория за Уралом представляла собой чемодан без ручки. Отсутствие вменяемых коммуникаций делало этот обширный регион уязвимым для любого агрессора, но такового просто не нашлось. Так что этот зрительный образ не мог быть самодостаточным. Любой внимательный гражданин мог повнимательнее присмотреться и обнаружить почти полное отсутствие населенных пунктов на большей части территории за Уралом. А раз так, то следовало создавать второй и третий слой величия. Второй слой состоит из мифа о непобедимости российского оружия. Причем, эта теория опускается в глубину веков и оттуда преподносится как главная особенность российского мироощущения. Третий и четвертый слой мифа плотно переплетены и сейчас обозначены как исконность и духовность. То есть, совок работал в стиле правильного намека, типа, ну, вы понимаете, или это всем известно, и каждый уже додумывал то, что от него ожидают. При скудности источников информации, публика неизменно додумывала ровно то, что от нее ожидают. Поэтому, сказать, что власть обманывала свое население, в части основ своей государственности, мало. Публика сама додумывала имперскую чушь и утверждалась в том, что это ее собственное убеждение. Поэтому те, кто сейчас называет себя русскими, самостоятельно вытравливали собственной памяти свои корни, принимая вместо них ту бурду, которую готовят ловкие мошенники от Карамзина, Догореева или Дугина. Возвращаясь к этому слою мифов, легко находим утверждение о том, что Россия – тысячелетнее образование, которое стало средоточием православия и духовности. В итоге, получился вот такой винегрет. Россия стоит тысяч лет потому, что лихо и победоносно сражается потому, что оберегает свое православие. Это упрощенная формула, но сквозь нее просматриваются образы Александра Невского, Дмитрия Донского, Петра Первого, ну и более этих подонков. Из этого возникает целостная картина, которая заставляет забыть чуваша или эрзя свое собственное имя и настоящую историю своего народа. В этом смысле, выражение «Россия – тюрьма народов» не совсем точно отражает смысл этого образования. На самом деле Россия, скорее не тюрьма, а кладбище народов. Как мы заметили выше, путинские пропагандисты допустили ошибку и не просто артикулировали понятие скрепа, но и привязали к нему события, которые легко проверяются и уже выходят из области совковых абстракций. Многие события, которые Россия использует как фундамент своего величия, отражены, либо напрочь отсутствуют в современных документах. С теми событиями, которых не было физически, проще. Как только это выясняется, то можно ставить точку, а те, которые имели место, перекручены до такой степени, что не только количественные показатели с неизменными 100-тысячными войсками, но и качественные, кто и на чьей войне воевал, подтасованы самым наглым образом. Как только начинаешь в это погружаться, то становится понятна не только суть самого ошельмованного события, но и объем тех усилий, которые приложены для его фальсификации. В этот момент становится понятна суть ненависти россиян к украинцам и татарам. Сама их неизменная этническая идентификация генерирует появление людей, которым эта тема интересна, и которые рано или поздно докопаются до сути. Причем, делать они это будут лишь для того, чтобы восстановить собственную историю, но побочным эффектом этого восстановления станет разрушение искусственной истории России. Здесь надо учитывать очень важные обстоятельства. Большинство европейских стран имеет более или менее объективное представление о собственной истории потому, что там достаточно много сохранившихся письменных источников, современных событиям. Там достаточно легко восстановить события на тысячу и более лет вглубь. Отсутствие политического заказа на искажение истории сохраняет эту целостность представлений. Но что более важно, письменные документы различных стран, более или менее, но стыкуются друг с другом и дают представление о целом временном пласте с максимальным приближением к объективности. Между прочим, многие события, связанные с Россией, там тоже зафиксированы, а потом изучены. Это воспринимается как само собой разумеется и в общем, интересно только небольшому кругу специалистов и энтузиастов. Но если встанет какой-то конкретный вопрос на историческую тему, то исследователь очень легко найдет нужную информацию и получит правильное представление о личности, событии или времени. Чисто российские дела и потуги выстраивания параллельной реальности даже из прошлого, просто никому не интересны. Это чисто российская черта потому, что Россия всегда пыталась скрыть свое истинное, позорное прошлое. В самом деле, если вынуть из российской мифологии байки про богатырей, витязей и славные победы над сотнями тысяч врагов, то фасад России станет серым и унылым, а если окажется, что никакой тысячи лет у России нет и не было никогда, то красивая и пышная легенда быстро превращается в пошлый анекдот. Ну а история православия в послекиевский период настолько позорна, что эту дрянь следует прятать в самом глубоком и темном месте. И вот оказывается, что украинцам и крымским татарам есть, что вспомнить, они постоянно пытаются расчистить свои корни. Мало того, в отличие от многих народов бывшей империи, очень большая их часть не желает ассимилироваться ни под псевдоним «русский», ни под подобное по смыслу, но несколько иной по форме определения «многонациональный советский народ». Понятно, что более 300 лет российской оккупации не прошли даром, и часть этих народов так и утратила свою идентичность и ассимилировалась в орду без рода, племени, памяти и совести, но все же, ядро народов выжило и дало свои свежие ростки. Это положение довольно отчетливо понимали некоторые российские императоры, совковые руководители и нынешнее российское руководство. Единственное, что можно с нами сделать, чтобы мы не назвали русских их действительным именем, это замордовать нас до состояния тупого скота, как это сделано с многочисленными народами самой России, или физически уничтожить, что Россия успешно демонстрировала еще со времен Петра I. Тем не менее, все эти потуги оказались не такими результативными, как предполагалось, и все больше людей готовы не просто поставить вопросы, от которых Россию корежит аж до двух голов их заглавного петуха, но и найти на них ответы, которые рушат фундамент этого тысячелетнего рейха или Третьего Рима. Достаточно оттуда вынуть их скрепы, и все благополучно рухнет просто под весом собственной лжи, что мы сейчас и сделаем.